Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами начинаем сегодня изучать недельную главу Ки Тце. И будем читать с 10 стиха 21 главы книги Дворим или Второзаконие. Наша недельная глава начинается с удивительной истории, которую трудно переварить, трудно восприять. Поэтому она породила много разных комментариев, и для того, чтобы разобраться в ней, мы попытаемся посмотреть на нее под разными углами, предложить разные прочтения этой главы, классические и менее классические. Итак, начнем с 10 стиха 21 главы. «Ки тце мельхама аль ойвиха, если ты выйдешь на войну на врагов своих. Унтана Адонай Элеха Бетха, Вишавита Шевиро, и дал его Господь Бог твой в руки твои, и взял ты много пленников». Один из элементов войны – это трофей, добыча. Выраита Бешевья Эшетифатор, и в плену увидел женщину прекрасную видом. Вехашактаба, и возжелал ее, возгорелся к ней желанием. Велакахта леха лейша, взял ты ее себе в жены. Классический комментарий говорит здесь довольно страшную вещь. Это лекахта лейша, взял себе в жены, означает овладел ей насильно, прямо на месте, движимой страстью, неприкаянный, измученный дорогой, неприласканный, уставший, пыльный, обозленный еврейский солдат опустился до того, что движимый своим злым началом увидел женщину, не удержался и изнасиловал ее. Это классическое прочтение. Вот что произошло. Есть другое прочтение, мы о нем еще поговорим. «Вэвэта эль тох бэйтэха». После этого ты должен привести ее в свой дом. То есть ты не можешь бросить ее на месте преступления, просто так ее оставить там, где ты ее изнасиловал. Это не просто так, как это обычно бывало во времена войн. Изнасилование на самом деле во время войны было естественным явлением не только в те давние времена, когда давалась Тора, но и во времена Чингисхана, скажем, который не просто любил насиловать пленниц, а любил насиловать их на глазах их родителей, братьев, тем самым унижая окружающих и прославляя свою власть, как ему это казалось. Настолько распространено это было, что многие историки говорят, что треть населения Средней Азии сегодня – это потомки Чингисхана. Но, идя дальше, в 20-21 век, есть в Израиле такая девушка-социолог, ее зовут Таль Ницан. Эта социолог написала целую работу исследовательскую на тему, почему израильские солдаты не насилуют палестинских женщин. Казалось бы, это замечательно, я лично этим горжусь. И я считаю, что израильские солдаты не насилуют палестинских женщин, потому что их хорошо воспитали, потому что я воспитал своего сына к тому, что женщине надо быть деликатным, вежливым, мягким. И надеюсь, что в сердце его и мысли такой не возникнет. Но Таль Ницан, социолог, она, конечно, считает себя умнее всех, и она говорит, да потому что наши израильские солдаты палестинок из людей не считают. Дегуманизация полная, а так бы они, конечно, насиловали. Настолько сильна эта идея в головах людей. И вот Тора говорит, согласно классическому комментарию, если человек изнасиловал женщину, он не бросает ее. «Вэвэта аль тох бэйтэха», приведешь ее в дом свой. «Вэгилха эт раша», и обреет голову свою. Обревание головы у соседних с Израилем народов означало траур по умершему. Для евреев это запрещено, но здесь мы предоставляем женщине свободу поступать по ее обычаем, она может обрить свою голову в знак траура, вы отставите парнея и сделала ногти свои. Не очень понятно, что это. Может быть, подрезала свои ногти. Выясила эти семлят шевьями аллея и сняла себе платье плена своего. Платье, в котором ее взяли в плен, которое, может быть, она долго не могла переодеть, и в котором она таскалась с места на место, как это бывает с пленницами, может быть, надорванное где-то, может быть, испачканное платье. А на что она его может поменять? На то, что ты ей дашь. То есть ты ей должен дать одежду, чтобы она могла снять с себя платье своего плена. Ваишва бавитиха, и будет сидеть на дома у тебя. Увахта это вея в этой ма. И оплакивала отца своего и мать свою, Яреах Ямим. В течение месяца. Яреах Ямим, дословно месяц дней. Вахаркен, а после этого, того Элея, войди к ней. Увальта, и можешь овладеть ей. Вайта лихалейша, и будет тебе женой. После этого, если ты входишь к ней, то она становится твоей женой. Все. Это брак. Но есть другой вариант. Посмотрев на нее, поживя мирной жизнью, посмотрев на девушек твоего народа, отдохнув от войны, смыв в себя пыль, может быть, ты не захочешь уже эту коротко остриженную женщину. Как тогда быть? Может, просто выгнать ее или продать? Вая им леха фац таба. И будет, если ты не возжелаешь ее больше. Вышалахтали навша. Отправь ее во свояси. Слово лишлох по отношению к женщине. Дать ей разводное письмо. То есть отправить ее с каким-то пропитанием на каких-то официальных основаниях, с какими-то правами. Умхор лоти махер на бекасев. И за деньги не продавай ее. Влет тамер ба. И не обращай ее в рабство. Тахата шер, а не та. Потому что ты мучил ее вот этим положением, вот этой ситуацией. То есть, мы сейчас придерживаемся классического прочтения. В случае, если человек, так случилось, изнасиловал женщину, он приводит ее домой, присматривается к ней, пока она приходит в себя от всей травмы, плена и смерти своих близких. И затем, если она ему не нравится, он может ее отпустить, развести с ней как с женой, но не может ее продать за деньги, и не может обратить ее в рабство, потому что он, так сказать, смирил ее, оскорбил ее, умучил ее. Слово «аннита» можно понять по-разному. Итак, классический комментарий говорит, Тора принимает в расчет злое начало человека. Это случается не только здесь. Например, есть инструкции, как поступить человеку, который украл, человеку, который заперся, человеку, который каким-то образом согрешил. Есть инструкции, как вернуться. Еще в прошлой главе мы читали о том, что Тора дает защиту от кровного мстителя, не вмешиваясь в сам запрет кровной мести. Хотя кровная месть уж никак Торой не одобряется. И классические комментаторы говорят, на войне, как на войне, все бывает, и Тора с этим считается. Очень трудно с точки зрения этики Торы, с точки зрения морали Торы, очень трудно воспринимается это толкование. Если перечитать текст, то можно увидеть, что и с точки зрения прочтения текста это толкование воспринимается непросто. Давайте сначала. Хитицеле мельхама аль-эйвиха, когда ты выйдешь на войну против врагов твоих, и даст Господь Бог их в руки твои, и среди пленниц ты увидел женщину прекрасную видом. Если читать и читать, следя слово за словом, можно увидеть, что речь не идет о пыли боя, о каких-то страстях на улицах оккупированного города, А речь идет, скорее всего, о том, что Всевышний уже дал победу, и народ уже собрал всех пленников, и происходит дележ добычи. И какой-то вояка, какой-то воин смотрит, подбирает себе свою долю из трофеев и говорит: вот эту женщину я хочу взять в жены. Не в рабыни, не в услугу, а в жены. Как взять в жены иноземку? Как вообще с этим быть? Как позаботиться о ее правах тоже, поскольку мы не Чингисханы? И тогда Тора говорит: если ты хочешь взять эту пленницу себе в жены, а судьба ей и так уже незавидная, потому что она попадет в рабыни, или она будет твоей женой, то соблюди все эти условия, дай ей поскорбеть по своим родителям, чтобы это не было надругательством и кощунством по отношению к ее близким, как это было принято. Отнесись к ней как к человеку, дай ей привыкнуть к этой новой ситуации. Если после этого ты ее не захочешь, то и тогда отнесись к ней как к человеку и отошли ее, не продавая ее. А почему вдруг при таком прочтении человек может захотеть продать женщину, которую он хотел взять в жены? Почему человек захочет продать свою жену? Потому что скажет: а я ведь мог ее в рабыни взять. Все, я передумал, будешь рабыней, и теперь я тебя продам. Нет, если ты заставил ее пройти через все эти перипетии, если ты заставил ее готовиться выйти за тебя замуж, не имеешь права ее продавать или превращать в рабыни. Ты отвечаешь за свои слова. Мне лично это прочтение ближе. И эта версия не придумана мною, она довольно древняя, и она встречается в споре раввинов в Талмуде Иерусалимском. Эта версия наиболее ясная и понятная для меня прочтение текста. Но есть и третья версия. Народ Израиля очень долгое время жил в Галуте, в изгнании по Европе, Африке, Азии, в маленьких местечках и в крупных городах, гонимые или просто нелюбимые евреи и помышлять не могли о том, что когда-нибудь они куда-нибудь выйдут на войну и будут делить добычу. Этого не было в картине мира, исчезло из картины мира вместе с мыслями о еврейском государстве. Да, мечты, мечты и молитвы, но все-таки как переживания этого не было. И на этом основании родилось хасидское понимание, понимание, которое говорит: война – это война со злым началом, женщина прекрасная видом – это какой-то грех, который соблазн, который что-то, что тебя соблазняет. И на этой почве разветвились разные комментаторы, которые говорят о техниках, которые Тора здесь якобы описывает по войне с Ецарарай со злым началом. Это дело хорошее – искать какие-то новые грани толкования и переносить в духовный мир тоже, но я оставляю эту версию за скобками, потому что мы больше сосредотачиваемся на простом смысле Торы и тому, чему он нас учит. Продолжаем. Другая тема с 15 стиха. Другая тема, которая может быть и связана с первой темой. Если понимать первую тему, как зачем тебе эта головная боль, которая называется жена иноплеменница. У тебя может сложиться ситуация, что среди твоих жен, а здесь явно ссылка на многоженство, будет не очень хороший климат. Итак, с 15 стиха. Китиген лиш штейнашим. Если у человека будет две жены, ахат аува, одна любимая, ахат снуа, а одна ненавидимая. Слово ненавидимая здесь не стоит понимать в том резком значении, в котором оно звучит в русском языке. Ненавижу я ее. Очень жестокое, сильное слово. Слово «сна» можно понять как менее любима, презираема. Одну женщину любит, а вторая непонятно зачем вообще здесь. Снова ситуация, которая по современным меркам кажется невероятной. Если даже какой-то человек двоеженец, зачем ему брать жены, женщину, которую он ненавидит? Ну, во-первых, может оказаться так, что первую жену навязали родители, женился по каким-то родственным обязательствам, чтобы взять на попечение молодую девушку, которая осталась без попечения. И очень много разных причин, по которым человек женился на нелюбимой женщине. Во-вторых, может быть, не до конца узнал, а когда узнал поближе, возненавидел. Ну, словом, не стоит жениться на двух женщинах, ничего хорошего из этого не выйдет, но человечество учится этому очень медленно. Ваяльдулю ваним, и родили ему сыновей, а увавы основа, и любимая, и ненавидимая. Вая бен бехор лесния, и было, что первенец родился у ненавидимой. Вот же проблема. Теперь как быть с наследством? Вая бьем нхилоид банав это шер ело, и было, когда он будет давать наследие сыновьям то, что у него есть. Ло юхал левхор эт бена аува, не может предпочесть сына любимой женщины, альбней бней снуа бехор, перед сыном ненавидимой, который является первенцем. Кейд бхор бен снуа якир, потому что пусть признает первенцем сына ненавидимой, латет ло пишнаим беколь ашер имацело, дать ему в два раза больше. Мы знаем, что первенец получает двойную долю. Киу рашит оно, потому что он начаток силы ему. Считается, что первый ребенок как бы собирает в себе тело человека, собирает в себе, копит в себе силы для рождения первого ребенка. И если, скажем, до рождения первого ребенка проходит 18-19 лет возраст мужчины, то между первым и вторым может быть 5-6 лет, и силы неравны. Так, во всяком случае, такой подход к толкованию существовал, он начаток его силы. Лом и шпат пхура, и ему полагается первенство. Если мы устроили в обществе нелицеприятный суд,